«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Республиканская партия США начинает предвыборные собрания. Кто из политиков имеет большие шансы стать кандидатом в президенты от республиканцев? Иран на военно-морских учениях провел успешное испытание противокорабельной ракеты. Оправдана ли обеспокоенность западных стран военными приготовлениями Тегерана? В женской исправительной колонии в Харькове прошло первое свидание Юлии Тимошенко с адвокатом. В каких условиях содержится в тюрьме высокопоставленная заключенная? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 3 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента Соединенных Штатов Америки. Это собрание избирателей республиканской партии «Кокусы». В Айове они традиционно проводятся раньше, чем в других штатах, и считается, что их результаты могут оказать влияние на дальнейший ход кампании у республиканцев. В результате этой кампании определится соперник действующего президента Барака Обамы на ноябрьских выборах, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Алан Давыдов.
В ходе партийных собраний низового уровня предстоит выбрать делегатов Общенационального съезда Республиканской партии, который, будучи созванным в конце лета, определит единого кандидата в президенты от этой партии. Кокусы в Айове рассматриваются как первое значительное событие в процессе номинации. Хотя на партийном съезде представительство этого не самого густонаселенного штата составляет примерно 1%, кокусы в Айове в последние 40 лет неизменно служили ранним индикатором того, кто из соискателей номинации имеет наибольшие шансы получить ее. Лидером предпочтения электората остается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Вторым после него идет конгрессмен от Техаса Рон Пол, который придерживается либертарианских убеждений. В последние дни уверенно взошел на третье место сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, который позиционирует себя как защитник консервативных семейных ценностей. Рейтинг членов этой ведущей тройки составляет, соответственно, 24, 22 и 15%. За ними следует бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, заметно сдавший свои позиции под воздействием негативной рекламы конкурентов – 12%, губернатор Техаса Рик Перри – 11% и член Палаты представителей от Миннесоты Мишел Бакман – 7%. Замыкает рейтинг бывший губернатор Юты и бывший посол США в Китае Джон Хансман, который не участвует в состязании в Айове, сосредоточившись на агитации в других штатах. Митт Ромни основной акцент делает не на их недостатках, а на том, что он единственный достойный соперник Обамы. На этих выборах предстоит решить, пойдем ли мы далее по пути обретения все большего сходства с государством социальных пособий европейского типа, или, напротив, останемся выдающейся нацией. Я не желаю заниматься тем, что президент Обама называет коренным преобразованием Америки. Я намерен вернуть принципы, которые сделали нас надеждой планеты. Мы все еще являемся сверкающим городом на холме. Последнюю риторическую фигуру Ромни явно позаимствовал из арсенала Рональда Рейгана, который остается среди наиболее почитаемых американцами президентов. Ранее Митт Ромни, как, впрочем, и другие участники состязания за республиканскую номинацию, утверждал, что следующий за ним в рейтинге Рон Пол является оторванным от реальности маргинальным кандидатом, за которым не пойдет много избирателей, ибо его внешнеполитические воззрения не соответствуют республиканскому мейнстриму. Единственной альтернативой Митту Ромни и Рону Полу в глазах консервативного ядра избирателей республиканцев может быть Рик Санторум, стойкий противник абортов. Своим взлетом он обязан активной поддержке со стороны пасторов и лидеров евангельских общин, а также критики Митта Ромни, которого недолюбливают социальные консерваторы. Нам нужен человек, понимающий истинные семейные ценности, который выходил и отстаивал их, когда они были непопулярны. В этом смысле я являюсь кандидатом, который, выступая как консерватор, мог собрать голоса даже демократических и независимых избирателей. Наблюдатели не спешат предсказывать, какой из трех ведущих кандидатов получит наибольшее благоволение жителей Айовы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Мой коллега, корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Вот говорят, что собрание низового уровня выбирают делегатов на съезд республиканской партии. Как это проходит на местность? Что это за люди? Любой американец может принять участие в таком собрании?
Кокус, Андрей, это своеобразная форма демократического самовыражения. Он проходит в Айове и еще в нескольких американских штатах. В штатах она не самая популярная. В отличие от традиционных выборов, в том числе праймериз, кокусы больше напоминают, Андрей, народный сход, где обсуждаются кандидаты и ведется порой эмоциональная агитация. Как он выглядит в жизни? Сегодня более чем в 1000 избирательных районов проводится собрание избирателей. На каждом из них присутствуют либо сами кандидаты, либо их представители. Каждый из этих людей выступит с последним призывом. А потом голосующим будут выданы чистые листы бумаги, на которых они напишут имя предпочтительного кандидата или проголосуют против всех. Затем под наблюдением представителей кандидатов будут подсчитаны голоса, и участникам голосования будут объявлены их результаты. Так это происходит, Андрей. Принимать участие могут люди, имеющие, грубо говоря, прописку в Айове, то есть зарегистрированные избиратели. Любопытно, впрочем, что эти результаты не являются обязательными. Формально партийные кандидаты будут утверждены через несколько месяцев на партийных конференциях. Процесс избрания этих делегатов проходит параллельно с голосованиями за кандидатов. Вот такая необычная форма выборов сложилась в Айове.
А скажите, Юрий, а когда будут известны результаты этих собраний избирателей сегодняшних?
Вот тем людям, которые присутствуют на этих собраниях, а на них, как ожидается, будет присутствовать более 100 тысяч человек. В прошлом году в них участвовали 120 тысяч человек. Это была рекордная цифра. Людям, присутствующим на этих собраниях, результаты будут объявлены сразу же после подсчета голосов, которые, если голосование начинается в 7 вечера, то ожидается, что подсчет голосов будет произведен через 2-3 часа. То есть эти люди тут же услышат о том, кто там победил.
И сразу появится, очевидно, работа у американских и не только американских политологов. Ну вот три основных кандидата, лидеры пока симпатии избирательских: Митт Ромни, Рон Пол и Рик Санторум. У нас с вами нет времени сейчас оценить серьезные избирательные программы всех троих. Будет еще у нас эфирное время на это в избытке. Давайте поговорим сейчас о формальном пока лидере Митте Ромни. В чем его сильные качества?
Андрей, сильное его качество заключается в том, что он выглядит наиболее приемлемым кандидатом для американского среднего класса. Или, точнее говоря, для той группы американских избирателей, которая называется независимыми избирателями. К этой группе относится очень много населения американского, почти 30%. И Митт Ромни, как считает политический истеблишмент, политический класс, он наиболее приемлем именно для независимого избирателя. В чем заключается его слабость? Его слабость, как сказал наш коллега Алан Давыдов, заключается в том, что он наименее приемлем для активного избирателя-республиканца, который составляет большинство в процессе первичных голосований. Ромни для них подозрительная фигура, который в бытность, например, губернатором либерального Массачусетса, был инициатором реформы медицинского страхования, которая очень напоминает непопулярную реформу Барака Обамы. Многих смущает и его прошлое. Прошлое финансиста, которое в глазах многих американцев сейчас символизирует Уолл-стрит. Но для Ромни, Андрей, в принципе, голосование в Айове наименее важно. Если он победит, это лишь подтвердит его статус. Это голосование наиболее важно для тех, кто, скорее всего, будет исключен или выйдет сам из процесса дальнейших первичных выборов.
Ну, недолго осталось нам дожидаться результатов этих первого такого, скажем, барометра избирательских симпатий. Я уверен, что в утреннем выпуске программы «Время свободы», Юрий, вы расскажете уже об итогах того, что происходит сегодня в этом американском штате. А мы сейчас несколько минут поговорим, в общем, о большой, скажем так, избирательной кампании. Напомню, что выборы проходят в США в первое воскресенье ноября по традиции. И вот прогнозы за 10-11 месяцев до выборов. Корреспондент «Радио Свободы» Александр Сиротин продолжит тему.
На просьбу прогнозировать исход предвыборной борьбы за пост президента Соединенных Штатов американский политолог и экономист профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг ответил. Я полагаю, что предсказывать победу на выборах тому или иному кандидату пока рано. Если экономическое положение в стране в ближайшие месяцы начнет более решительно улучшаться, это, безусловно, поможет нынешнему президенту остаться на второй срок. Но пока, как показывают опросы общественного мнения, положение президента Обамы довольно шаткая, потому что безработица в стране превышает 8%, экономика выползает из кризиса слишком медленно, рынок недвижимости не внушает оптимизма. И, наконец, очень противоречива внешняя политика администрации. Все это вместе показывает, что оппозиция, при наличии сильного кандидата и верной стратегии предвыборной борьбы, сможет победить Барака Обаму и привести в Белый дом республиканца. Настолько ли ослаблены позиции нынешнего президента-демократа, что любой республиканский кандидат сможет одержать победу? Я не думаю, что сегодня можно сказать, будто любой республиканец получит поддержку большинства американцев. Очень важно, кого именно предложат республиканцы в качестве альтернативы нынешнему президенту. Как победа того или иного кандидата, той или иной партии, может отразиться на американо-российских отношениях? С одной стороны, неважно, кто станет президентом Соединенных Штатов, потому что, в общем, есть некая последовательность в американской внешней политике при республиканской и при демократической администрации. Это касается и усиления военной мощи Соединенных Штатов, и политического присутствия в регионах, и стремления ограничить силу потенциального противника, которым могут оказаться коммунистический Китай или Россия, или противника нынешнего, коим является ближневосточный терроризм. Так что внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов остается неизменной, но тактика может меняться в зависимости от доктрины того или иного президента. И в этом вопросе республиканский президент может избрать более жесткую линию в отношениях с Россией, Китаем или недружественными режимами на Ближнем Востоке. Барак Обама явно избрал во внешней политике тактику ухода от конфронтации. Его политика может измениться, если этого потребуют обстоятельства, сложившиеся в результате действий правительства России или Китая. Но в общем, республиканцы более склонны к конфронтации. А как может повлиять на американо-российские отношения исход президентских выборов в России? Если Путин не будет избран президентом, то все будет зависеть от того, кто его заменит. У российской оппозиции не так много альтернативных кандидатов, которые будут допущены к борьбе за высший пост в государстве. Если, скажем, победу над Путиным одержит кандидат от коммунистической партии, это станет очень тревожным сигналом и для республиканской, и для демократической администрации Соединенных Штатов. Если же победит Путин, то его стремление чуть ли не любой ценой вернуть России статус великой военной державы естественно, может привести к ситуации, при которой американский президент, какую бы партию он ни представлял, будет вынужден искать пути противодействия. Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета, считает, что политика президента Соединенных Штатов больше всего будет зависеть от того, в чьих руках окажется большинство в Конгрессе. Если президент Обама будет переизбран на второй срок, а большинство останется у республиканцев, или наоборот, президентом станет республиканец, а демократы завоюют большинство в Конгрессе, власть президента окажется ограниченной, и ошибок будет совершено меньше. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Арабские наблюдатели, они в том или в другом смысле выражают не точку зрения Лиги арабских стран, а точку зрения своего руководства из тех или других стран.
Сирийская оппозиция между наблюдателями Лиги арабских государств и режимом Аль-Асада. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Ну, сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги дня вторника, 3 января. Сегодня в основном международные новости, но важные новости. Военная активность Ирана, резко возросшая в последние дни, вызывает сильнейшее беспокойство в западных странах. Сегодня Франция призвала все страны Европейского Союза присоединиться к США и Великобритании в давлении на Тегеран и еще больше ужесточить международные санкции против этой страны. В понедельник Иран завершил масштабные 10-дневные военно-морские учения в Персидском заливе и Индийском океане. Это самые крупные военные маневры в своей истории, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе во вторник в телеинтервью прямо призвал к новым санкциям против Ирана, пояснив, что не сомневается в военной составляющей его ядерной программы.
Эксперты это все еще обсуждают, однако в любом случае Иран стремится создать ядерное оружие. Я не думаю, что еще у кого бы то ни было остались в этом сомнения. В последнем докладе МАГАТЭ все говорится абсолютно определенно. определенная. Именно поэтому Франция, не отказываясь окончательно от надежд на переговоры и диалог с Ираном, хочет ужесточить санкции. Во-первых, заморозить активы Центрального банка Ирана, что стало бы крайне жесткой мерой воздействия. И, во-вторых, ввести эмбарго на поставки иранской нефти.
В конце ноября 2011 года власти США, Великобритании и Канады ввели новые согласованные санкции против Ирана. Вашингтон избрал главной целью иранские энергетические и нефтеперерабатывающие компании, а Лондон прервал последние связи между британским финансовым сектором и иранскими банками. Президент США Барак Обама, в частности, подписал специальный акт, распространяющий режим санкций на иранские предприятия нефтегазовой индустрии, чья работа в общей сложности приносит до 70% доходов в государственный бюджет Ирана. Кроме того, Вашингтон внес дополнительно 11 имен в список иранских компаний и частных лиц, чьи финансовые активы заморожены и на чьи счета закон запрещает переводить средства под угрозой обвинения в пособничестве Тегерану в создании ядерного оружия. Введение этих санкций последовало за отчетом Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ от 8 ноября, в котором говорилось, что эксперты ведомства располагают информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В документе было отмечено, что иранские ученые используют такие компьютерные модели, которые могут применяться только при разработке взрывателя атомной бомбы. При этом глава МАГАТЭ Юкия Амана уточнил, что не исключает, что ряд иранских исследований в ядерной области действительно носит мирный характер. Тегеран отвергает обвинения международного сообщества, одновременно повторяя, что санкции не оказывают влияния на его экономику. Во вторник власти Ирана заявили, что рекордно низкий нынешний курс иранской национальной валюты, реала, никак не связан с финансовым давлением со стороны Вашингтона. В конце 2011 года Тегеран пригрозил в случае введения полного эмбарго на покупку иранской нефти западными странами перекрыть стратегический Ормузский пролив, через который осуществляются 40% мировых поставок нефти по морю. Цены на сырую нефть на мировых рынках резко пошли вверх. Затем иранские армии и флот начали крупномасштабные 10-дневные военные учения с ракетными стрельбами. Вот что сказал несколько дней назад иранский контр-адмирал Махмуд Мусави.
Мы провели учебные запуски ракеты дальнего радиуса действия «Гадер» класса «Земля-море» и ракеты среднего радиуса действия «Насар». Обе ракеты сегодня успешно поразили намеченные цели.
Способны ли эти противокорабельные ракеты поражать сухопутные цели в Израиле, либо наземные базы американской армии в некоторых странах региона? Представители командования 5-го флота США, базирующегося в Бахрейне, подчеркнули, что не допустят срыва поставок нефти из Персидского залива, после чего на прошлой неделе через Ормузский пролив демонстративно прошла американская морская боевая группа во главе с авианосцем Джон Стеннис. Командующий иранской армией Атолла Салехи во вторник пригрозил США некими ответными мерами, если американский авианосец вернется в Персидский залив. Одновременно иранская сторона сообщила, что прежние заявления ее военных были неправильно поняты и что Ормузский пролив перекрывать пока никто не собирается. Александр Гостев, Радио Свобода.
Министерство обороны России сегодня заявило о том, что Иран не обладает достаточными технологиями для производства межконтинентальных баллистических ракет. Эти заявления вызвали насмешливое отношение российских экспертов. У микрофона корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Полковник Вадим Коваль, официальный представитель управления пресс-службы информации Министерства обороны Российской Федерации по ракетным войскам стратегического назначения, в интервью информационному агентству «Интерфакс» заявил, цитата, «У Ирана в настоящее время не имеется реальных технологий и промышленного потенциала по производству межконтинентальных баллистических ракет даже в опытном варианте. Даже если подобные ракеты будут созданы в отдаленной перспективе, то их не стоит рассматривать как готовые к немедленному использованию». Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр полагает, что подобные заявления российских военных объясняются политическими причинами.
Российские военные давно уже и часто говорят, что иранская ракетная угроза отсутствует. В основном это связано с тем, что иранская ракетно-ядерная угроза – это основное потенциальное обоснование развертывания в Европе американской системы Европро. А поскольку с ней не согласны, согласны, и наши военные считают, что она направлена против России, то надо доказать, что иранской угрозы нет вообще никакой. То есть это политическое заявление, связанное с проблемами с Европро. Ракеты в Иране есть. И то, что говорит господин Коваль, это просто неправда. Ракеты среднего радиуса там уже есть, операционные, не просто там теоретически операционные, они уже спутник сумели запустить. Межконтинентальных ракет действительно нету пока. Но утверждать, что они вообще в принципе не могут быть созданы в Иране, это тоже очевидная неправда. Технология межконтинентальных ракет уже 50 лет. И утверждать, что через 50 лет Иран не в состоянии ничего такого сделать, смешно.
То есть можно сказать, что Москва заинтересована в преуменьшении военных возможностей Ирана?
Ну, не столько даже Москва, сколько конкретно генеральный штаб, а конкретно его главное разведывательное управление. Они такую данные постоянно выдают.
С Павлом Фелькенгауэром согласен и военный эксперт Александр Гольц. Подобные заявления Министерства обороны связаны с их убеждением в том, что американская противоракетная оборона нацелена против России.
Оптимизму представителя пресс-службы Минобороны можно посоветовать. Такие известные российские военные эксперты, как директор 4-го НИИ Минобороны, функцию которого входила оценка боевых потенциалов иностранных государств в области ракетных технологий, Владимир Зинович Дворкин, считает, что Иран стремительно приближается к созданию ракеты средней дальности. России очень неохота признавать, что иранские ракетные технологии могут представлять опасность для окружающего мира. Потому что Россия упорно утверждает, что никакой опасности от Ирана не происходит, и стало быть, американское ПРО нацелено против России. Признать опасность, исходящую от Ирана, значит несколько разрушить эту стройную концепцию.
Некоторые страны задумываются о введении санкций против Ирана. Авианосец США прошел по Армузскому проливу, в котором власти Ирана проводили военно-морские учения. Иран пригрозил принять меры, если авианосец вернется.
Я не думаю, что именно здесь и сейчас у Ирана есть достаточно средств, чтобы ввязаться в полномасштабную войну с Америкой. А если иранцы атакуют американские корабли, то это и будет означать начало полномасштабной войны. Однако он с удовольствием играет в свою любимую игру, а именно на нервах мирового сообщества.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Венгерская оппозиция планирует новые массовые акции против только что принятой парламентом конституции страны. Чем плоха, по мнению оппозиции, политика правительства Виктора Орбана? В Польше обсуждают задержание на горнолыжном курорте Закопана бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко. За что этого человека ищет Интерпол? В женской исправительной колонии в Харькове прошло первое свидание Юлии Тимошенко с адвокатом. В каких условиях содержится в тюрьме высокопоставленное заключенное? В Филадельфии прошел матч по хоккею с шайбой под открытым небом. Почему именно такие игры получили название зимней классики? Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Радио «Свобода». Новости. В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Эти собрания избирателей республиканской партии «Кукусы». В Айове они традиционно проводятся раньше, чем в других штатах. Их результаты могут оказать влияние на дальнейший ход кампании у республиканцев. В столице Иордании Амане началась встреча представителей Израиля и палестинской автономии. Первая за более чем год. Суд в Польше рассмотрит вопрос об аресте бывшего
бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко утром в среду. Об этом сообщают российские агентства, ссылаясь на пресс-службы суда и прокуратуры в городе Новый Сонч. В дагестанском городе Хасавюрт предотвращен теракт. Местные жители сообщили о подозрительном предмете в городской промышленной зоне. При обследовании выяснилось, что это мощное взрывное устройство. В Молдавии несколько десятков человек сегодня пикетировали миротворческий пост в зоне безопасности в Приднестровье. Это вторая протестная акция в связи с гибелью 1 января гражданина Молдавии, который не подчинился требованию российского миротворца и был застрелен. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший сегодня Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание. Афганские талибы заявляют о том, что достигли с властями Катара предварительного соглашения об открытии своего политического представительства в этой стране. Король Марокко Мохаммед VI назначил новое правительство во главе с умеренным исламистом Абделиханом Бенкирианом. В столице Ливии Триполи во вторник 5 человек погибли в результате перестрелки между отрядами противоборствующих группировок, которые ранее принимали участие в свержении режима Муаммара Каддафи.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 3 января. Адвокат бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко встретился со своей подзащитной в камере Качановской колонии Харькова. Именно туда накануне Нового года неожиданно перевели из киевского следственного изолятора бывшего премьер-министра Украины. В октябре Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В Качановскую женскую колонию Харькова из Киева приехали депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины», Андрей Кожемякин, Сергей Пашинский, Сергей Власенко, а также дочь Юлии Тимошенко Евгения. Однако с бывшим премьер-министром удалось встретиться только имеющему статус защитника Сергею Власенко.
Тимошенко
находится под постоянным видеонаблюдением. Это сделано для того, чтобы выполнить заказ президента Януковича и в очередной раз поиздеваться над лидером украинской оппозиции.
Лидером украинской оппозиции.
Власенко рассказал, что, несмотря на болезнь экс-премьера, ей не оказывают никакой медицинской помощи. И она уже трое суток не спит, поскольку круглосуточно горит свет, направленный прямо на ее кровать. Вот как эти слова адвоката Тимошенко прокомментировал начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин.
Закон о предварительном заключении Украины трактует так, о том, что за следственно арестованными постоянно нагляд находился. Поэтому видеонаблюдение не запрещено, чтобы в камерах было достаточно света, чтобы проводить постоянное наблюдение.
Ранее сообщалось, что осужденную на территории колонии поместили в камеру временного СИЗО, поскольку продолжается расследование по ряду уголовных дел, возбужденных против Тимошенко. Слово сопредседателю Харьковской правозащитной группы Евгению Захарову.
Мне кажется, что ее перевели в Качановскую женскую колонию отнюдь не харьковское СИЗО. Просто потому, что ее хотели удалить из Киева, где она постоянно является источником для протестов, для политических акций. Это еще раз подтверждает политический характер этого уголовного дела. И обычно, когда арестанту есть еще вопросы у следствия или еще не прошел какой-то суд, он остается в СИЗО до тех пор, пока все эти вопросы не отпадут. Пока следствие не будет доведено до конца и приговоры по всем судебным процессам не вступят в законную силу. В данном же случае мы видим нечто противоположное, когда фактически наплевали на то, что есть следствие по трем делам, что еще должен идти суд. Ее перевели в колонию и выдают это за то, что она как бы находится в колонии, как в СИЗО. И разрешение заседания, как утверждают, нужно получать в Главном следственном управлении СБУ, которое ведет ее дело. Все это очень выглядит в высшей степени странно и не совпадает с той практикой, которая до сих пор имела место.
8 декабря прошлого года на выездном заседании суда в киевском СИЗО прикованные из-за болезни к постели Юлии Тимошенко объявили о повторном аресте по обвинению в финансовых злоупотреблениях во второй половине 90-х годов ее корпорации «Единая энергосистема Украины». Евгений Захаров продолжает.
Это дело должно рассматриваться по месту расположения того органа, где работала Юлия Тимошенко, где она якобы совершила свои служебные преступления, а отнюдь не Хасселя. Ну, конечно, в этом деле все неправильно от начала до конца.
Только Европейский суд по правам человека сможет принять справедливое решение по газовому делу, считает депутат Верховной Рады, соратник Тимошенко Владимир Бондаренко.
Я вижу выход единственный. Если Юлия Владимировна останется живой, просто идет издевательство садистов над человеком. Единственное, возможно, европейские судебные инстанции поправят ту ситуацию, которая складывается по воле украинской власти.
Предполагается, что иск Юлии Тимошенко относительно приговора по газовому делу Европейский суд по правам человека начнет рассматривать в конце марта. По мнению экспертов, даже если бывший украинский премьер будет оставаться в колонии, ее партия «Батьковщина» пойдет на парламентские выборы осенью этого года с Тимошенко. Примерно две недели назад дочь экс-премьера Евгения отказалась от фамилии мужа, британского рокера Шона Карра, вернув себе девичью фамилию. Вполне вероятно, что именно она возглавит партийный список «Батьковщины» на выборах в Верховную Раду. Впрочем, сама Евгения Тимошенко пока это отрицает. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 3 января. Венгерская оппозиция планирует новые массовые акции против только что принятой парламентом республики Конституции страны, которая, по мнению активистов протеста, закрепляет свертывание демократических свобод. Минувшим вечером 30 тысяч человек приняли участие в митинге против действий правительства во главе с правоконсервативным политиком Виктором Орбаном у здания Венгерской оперы, где правящая партия Фидес отметила вступление в силу основного закона. Новая версия Конституции, как отмечают ее противники, усиливает контроль исполнительных органов власти над судебной системой, позволяет проводить кампании политического преследования оппонентов нынешнего режима, ограничивает права Национального банка. Западные партнеры Будапешта подвергли действия правительства Венгрии резкой критике. О политическом кризисе в Будапеште я беседую с московским политическим экспертом, ведущим научным сотрудником Института славяноведения и балканистики, унгаристом Александром Стыкалиным.
Я хотел бы поразмышлять над политической эволюцией премьер-министра Венгрии и задуматься над его политическим будущим. Поскольку понятно, что вот все происходящее, я имею в виду попытку пересмотра Конституции, в этом видится проявление непомерных политических амбиций премьер-министра. Это уже не первый прецедент. Были год назад попытки с новым законом о СМИ. Происходящее сейчас, это вот очередное такое проявление правительства Орбана укрепить свою власть, пересмотрев Конституцию и нанеся удар по оппозиционным силам. Орбан пришел в политическую жизнь, выступая под лозунгом единства венгерской нации на антикоммунистической платформе в условиях 90-х годов. Вынужден был перестроиться. Он из консерватора, когда увидел, что его политические оппоненты, грубо говоря, посткоммунисты, умеют вести за собой в определенной мере либерально ориентированный электорат, усилилась национальная националистическая риторика. Политика Орбана, вот вопреки всей этой постоянно звучавшей риторике, она не способна создать платформу для национального единения. Она против, скорее ведет к расколу.
На фоне центральноевропейских других стран Венгрия выглядит довольно проблематичным государством. Сейчас об этом говорят многие политологи. это рост национализма больше, чем в других странах региона. Это постоянные вот такого рода внутриполитические проблемы, связанные с пересмотром основополагающих для жизни государства документов. С чем это связано? Почему именно Венгрия оказалась такой демократически нестабильной страной?
Экономический кризис ударил по этой стране сильнее, чем по многим другим странам. Правительство Орбана, когда выступило с программой предвыборной весной прошлого года и обещав как-то улучшить экономическую ситуацию в стране, но понимая, что, в общем, реально они вряд ли что-то могут предложить принципиально нового в экономике, он пытается акцентировать внимание вот именно на такой национальной, националистической риторике.
Большинство политологов говорит о том, что речь идет о попытке узурпации власти, в чем, собственно говоря, Орбана и обвиняют его противники, которые вышли на площади Будапешта. Вы считаете, что это попытка ему удастся или нет?
Он мог выиграть выборы прошлого года, мобилизовав правоориентированного, националистически ориентированного избирателя. Сегодня ситуация в стране такая, что он теряет очки, его популярность заметно снижается. И для того, чтобы укрепить свои потенциальные позиции, он и пытается как-то какие-то меры принимать. Безусловно, это авторитарный стиль. В принципе, если говорить о каких-то моих прогнозах, все-таки он будет вынужден подчиниться до определенной степени требованиям ЕС. Звучит очень острая критика его и с американской стороны, и со стороны партнеров от ЕС за авторитарный стиль. Слишком плоха в стране экономическая ситуация, слишком велика зависимость от каких-то новых кредитов, которые Венгрия может получить именно от Европейского Союза.
Говорил эксперт по центральноевропейским проблемам, эксперт по Венгрии Александр Стыкалин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 3 января. С начала года вступает в силу новый закон о техническом осмотре в России. Теперь техосмотр контролируют страховые компании, а сама процедура будет проводиться как у частных компаний, так и на государственных пунктах осмотра. Что ждет еще автовладельцев в новом году? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В 2012 году для прохождения техосмотра автовладельцы могут самостоятельно выбрать удобный им государственный пункт или частную организацию вне зависимости от местоположения. Контроль над этой процедурой, согласно инициативе президента России Дмитрия Медведева, изъяли с компетенции Министерства внутренних дел. При подготовке закона под названием «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство столкнулось со значительными трудностями. До последнего момента не был готов пакет из 22 подзаконных актов, которые необходимы для передачи процедуры техосмотра частным компаниям. Из-за отсутствия законодательной базы Госзнак не успевал напечатать талоны нового образца. По новым правилам водитель сначала должен пройти техосмотр, а уже после этого оформить ОСАГО. В полисе должны содержаться сведения о техосмотре. Председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что из-за новой формы заключения договора об ОСАГО стоимость техосмотра должна вырасти.
Последствием станет, конечно, удорожание самого техосмотра. Это никто не отрицает. Вопрос только сейчас в том, насколько стоимость увеличится. Наверняка страховщики, на которых, в общем, легла некая дополнительная нагрузка, непременно поставят вопрос об увеличении тарифов на ОСАГО. Не факт, что новая система заработает сразу же, так сказать, бесперебойно. Не исключено, что, так сказать, люди снова столкнутся с очередями, с какими-то проблемами, что не все, так сказать, технические центры будут готовы к этому. ГИБДД, в которых пока еще остается пункт технического осмотра, тоже будет саботаж. Ясно, что ГИБДД обижена. И сам по себе закон не без изъянов. Корявая практика применения любого законодательства в нашей стране наверняка пройдет целый ряд проблем для автовладельцев.
Техосмотр легковушки, согласно новым правилам, должен занимать не больше 43 минут, а его стоимость не будет превышать 2000 рублей. Такие цифры называло Министерство экономического развития. Хотя в этой части закона о реформе техосмотра у ведомства были значительные разночтения с Федеральной службой по тарифам. Там подсчитали, что стоимость осмотра легкового автомобиля не должна превышать 958 рублей без учета НДС. Эксперт Виктор Похмелкин уверен, что стоимость процедуры будет гораздо выше.
Вряд ли бы согласились на принять этого закона представители автосервиса, а именно они толкали его, именно они были главными лоббистами этого законопроекта, если бы не видели в этом определенную выгоду. При стоимости техосмотра в районе там, 1000 с небольшим рублей, я полагаю, что они вряд ли на это согласятся и будут делать все для того, чтобы либо поднять эту стоимость, либо уклоняться от выполнения этой функции.
Эксперты отмечают и плюсы новой системы. От техосмотра освобождены новые автомобили. В скором будущем через интернет водители смогут подавать документы для заключения договора ОСАГО. По электронному списку водителям будет удобнее выбирать наиболее подходящий пункт техосмотра в любом городе страны. С какими изменениями могут столкнуться водители на дорогах? В новом году увеличатся штрафы за определенные виды нарушений правил дорожного движения. Дополнительная мера, которая по задумке властей столицы должна заставить водителей быть аккуратнее, это увеличение штрафа за парковку в неположенном месте. Штраф за выезд на выделенную для общественного транспорта полосу также вырастет до 3000. Сейчас за эти нарушения водитель заплатит 300 рублей. В столице должно появиться больше 300 километров выделенных полос. Однако эксперты считают, что после того, как приоритет отдали автобусам и троллейбусам, движение для автовладельцев стало еще более затрудненным. Председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что большие штрафы не улучшат ситуацию на дорогах.
С одной стороны, полосы для общественного транспорта, они нужны. Ну, во-первых, полосы устраиваются там, где дорога достаточно узкая. Отобрать одну полосу, личный транспорт практически встает. Полосы нужны там, где нет метро, и по-другому добраться невозможно из ближнего пригорода. Для того, чтобы понудить водителей личного транспорта отказаться от его использования, нужно для этого создавать условия. Для того, чтобы они могли оставить машину на перехватывающей парковке, которая располагается близко от МКАД, или сразу сесть на метро, или на том же общественном транспорте по выделенной полосе удобно доехать.
В новом году в столице станет больше перехватывающих паркингов. Они должны располагаться у конечных и предпоследних станций метро и будут служить временной стоянкой для автомобилей, владельцы которых передвигаются по городу на общественном транспорте. Стоянка автомобиля на перехватывающей парковке в дневное время стоит 50 рублей в день, ночью в два раза дороже. При этом, если у водителя нет билета на метро, то 50 рублей будет стоить уже час стоянки. Научный руководитель Института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что перехватывающие парковки без серьезного изменения парковочного режима в центре города – это полумера.
Сооружение этих перехватывающих парковок здесь абсолютно необходимое. Перехватывающая парковка работает только в условиях огромной разницы потенциалов. Остановиться вообще за бесплатно или по достаточно скромному тарифу. А вот если я там не остановлюсь на перехватывающей парковке и доеду до города, до центра, то мне уже парковка будет сурово дорогой. Вот без этой разницы потенциалов ничего работать не будет. Перехватывающая парковка должна мне дать возможность сесть в общественный транспорт. На очень многих конечных станциях метрополитена, я привожу к примеру, скажем, Выхино, там без всякой перехватывающей парковки в первый поезд не сядешь, сядешь в третий.
Согласно пересмотренному графику роста акцизов на бензин до президентских выборов, он будет сохраняться на старом уровне, на рубль 20 копеек с литра. С лета акцизы на бензин евро-2 вырастут еще на 35 копеек с литра, а в 2013 году на рубль 40. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных публикациях в средствах массовой информации. 3 января польские газеты пишут о задержании в горнолыжном курорте Закопаны бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, который разыскивался Интерполом по заявлению России. С обзором публикации корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Александра Игнатенко задержали полицейские при помощи сотрудников агентства внутренней безопасности Польши, когда тот выезжал из города Закопаны. Игнатенко встречал с семьей в Закопаны Новый год. При задержании он не оказывал сопротивления и имел при себе литовский паспорт, пишет в сегодняшнем номере самая массовая польская газета «Выборча». Газета сообщает, что по данным ее информаторов, операция по задержанию Игнатенко проводилась в сотрудничестве с ФСБ России, и это представители ФСБ передали польской стороне оперативные данные о месте нахождения бывшего прокурора. По мнению авторов статьи, то, что в задержании Игнатенко принимали участие агенты агентства внутренней безопасности, свидетельствует о важности операции. В большинстве подобных случаев подозреваемых задерживают сами полицейские. Это была одна из немногих совместных операций спецслужб Польши и России, подчеркивает газета. На популярном информационном портале ТВН-24 представитель полиции Малопольского воеводства Польши Дариуш Новак рассказывает о том, что далее будет происходить с Александром Игнатенко.
И в этой ситуации выглядит в тот способ, что
этот человек задержан и находится под стражей. В ближайшее время мы подготовим для суда в городе Новый Сонч пакет документов, в том числе документы Интерпола о том, что задержанный находится в международном розыске. Прокуратура примет по этому делу дальнейшее решение. Конечно, это может быть решение о временном аресте, что приведет впоследствии к экстрадиции, но это в компетенции прокуратуры и суда. Еще одна крупная польская газета «Рзечпосполита» пишет также, что по неофициальной информации, скорее всего, до момента выдачи в Россию Игнатенко останется под стражей. «Рзечпосполита» отмечает, что Игнатенко замешан в громкий скандал, связанный с нелегальными казино. Его обвиняют в получении 2 миллионов долларов от мафии, занимающейся незаконным игровым бизнесом. В результате этого же скандала должности лишился и заместитель руководителя ФСБ Вячеслав Ушаков, несколько важных сотрудников прокуратуры и полиции. Портал ТВН-24 пишет о том, что скандал с участием Александра Игнатенко проходил на фоне политической борьбы. Игнатенко предъявили обвинение, когда появилась информация о том, что он может возглавить прокуратуру Московской области. Это назначение укрепило бы позицию генпрокурора Юрия Чайки, с которым был связан Игнатенко. А Чайка уже давно конфликтует с ФСБ и Следственным комитетом, отмечает портал ТВН-24. Автор статьи пишет, что в мае минувшего года Игнатенко неожиданно пропал. Сообщалось, что он может находиться на территории Белоруссии или Украины, где его брат занимается бизнесом. Долгое время российская сторона не признавалась, что человек, которого власти разыскивают через Интерпол, это прокурор такого высокого ранга. Это было сделано только в июле, когда Российский Следственный комитет обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Александра Игнатенко, пишет информационный портал ТВН-24. О задержании бывшего заместителя прокурора Московской области сообщает на второй полосе и консервативная газета «Наш Денник». Издание отмечает, что то, чем занимался Игнатенко, на жаргоне криминального мира в России называют крышеванием. Прокурор ворочал огромными суммами. Речь идет о миллионах долларов. «Наш Денник» пишет, что Игнатенко, вероятнее всего, будет депортирован в Россию. Польские средства массовой информации пишут также о том, что с июля 2009 года казино запрещены на большей части территории России. Работать игорные заведения могут только в специально выделенных для этого зонах, что, в свою очередь, привело к созданию целой сети подпольных казино, которые приносят их владельцам огромные доходы, часть из которых идет на взятки для сотрудников правоохранительных органов за так называемое крышевание незаконного бизнеса. Польские газеты пишут также, что задержание в Польше Александра Игнатенко стало новостью номер один в России, поскольку задержать удалось на самом деле важного человека. В самой Польше, однако, этому событию не было уделено столько внимания. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Филадельфии на бейсбольном стадионе в присутствии 43,5 тысяч зрителей состоялся единственный в сезоне и пятый в истории Национальной хоккейной лиги матч так называемой «Зимней классики». Ежегодные игры на больших стадионах под открытым небом в НХЛ стали проводить 2003 года. Минувшей ночью Филадельфия Флайерс уступила команде Нью-Йорк Рейнджерс на своем поле со счетом 2-3. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Хоккей в Северной Америке к моменту образования Национальной хоккейной лиги в 1917 году практически полностью перебрался в закрытые помещения. Тем не менее, почти все знаменитые канадские хоккеисты делали первые шаги в хоккее на маленьких площадках, на заднем дворе своего дома или на замерзших реках и озерах. Хоккей зарождался именно на открытом воздухе, и неудивительно, что рано или поздно он должен был туда вернуться, пусть даже как специально организованное шоу. Еще в 1991 году Лос-Анджелес Кингс и Нью-Йорк Рейнджерс провели предсезонный матч на открытом воздухе, причем далеко не в самом ледяном городе, в Лас-Вегасе. Тот эксперимент был признан неудачным, но и 6 октября 2001 года принципиальнейшие соперники, команды Мичиганского государственного университета и Университета штата Мичиган, провели хоккейный матч на стадионе для американского футбола. Этот матч получил громкое название «Холодная война», закончился он ничью 3-3, но главное тут мировой рекорд посещаемости на отдельном хоккейном матче – 74 544 зрителя. Да и телевидение транслировало игру на многие страны. 22 ноября 2003 года клуб «Эдмонтон Ойлерс» праздновал сразу два юбилея – 25-летие вступления в НХЛ и 20-летие своей первой победы в Кубке Стэнли. И хотя юбиляр проиграл на открытом льду Монреалю 3-4, это уже больше походило на хоккей до НХЛовских времен. Мороз минус 18 градусов и 57 167 зрителей. Тот матч получил название «Heritage Classic» – «Классика наследия». Канадская телекомпания CBC установила рекорд по количеству телезрителей в прямом эфире – 2 747 000. Практического применения этого опыта пришлось ждать еще 4 года. 1 января 2008 года в Баффало состоялся матч Winter Classic между Buffalo Sabres и Pittsburgh Penguins. Первый матч регулярного сезона НХЛ, сыгранный на территории США. Именно с него берет официальный отчет «История современного хоккея под открытым небом». Коммерческий и телевизионный успех матча был столь впечатляющим, что руководство НХЛ решило присвоить зимней классике статус регулярного мероприятия. Питтсбург выиграл тот матч в серии буллитов 2-1. В 2010 году Бостон победил Филадельфию в овертайме 2-1, и это остается единственным пока случаем, когда в зимней классике победили хозяева. В 2011 году впервые в истории НХЛ прошли сразу два матча на открытом воздухе. 1 января в Питтсбурге в зимней классике хозяева проиграли Вашингтону 1-3, а 20 февраля в матчах возрожденного Heritage Classic Калгари выиграл у Монреаля 4-0.
Рассказывал спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Игра в Филадельфии под открытым небом разворачивалась драматически. На последней минуте встречи проигравшие с разницей в одну шайбу хозяева поля получили право на штрафной бросок. Буллит, однако, не смогли реализовать его. Во время игры получил травму, серьезность которой пока непонятна, чешский нападающий Филадельфии Яромир Ягр. Он еще в минувшем сезоне выступал в континентальной хоккейной лиге в России. Впечатлениями от матча я попросил поделиться обозревателя телеканала НТВ Плюс Спорт Сергея Микулика. Сергей, понравилась вам игра?
Знаете, да. Единственное вот огорчение такое чисто болельческое, что Ягр сломался. Во-первых, у его возраста непонятно насколько. Это испортило игру. Первой тройки не стало у Филадельфии. И я думаю, в итоге сказалось на результате. Я ни за кого не болел, но персонально все-таки Ягр как бы косвенно наш человек, поскольку он 3 последних года провел в КХЛ в авангарде, в то время как остальные россияне, настоящие, исконные, увы, не блистали.
С точки зрения хоккейного шоу или спортивного шоу, зимняя классика заслуживает внимания?
Ну, судя по тому, как к ней относятся в Америке, то несомненно, о чем говорят переполненные трибуны всякий раз. И я не думаю, что если бы в Филадельфии имело бы какие-нибудь дворец на 40 тысяч, он бы не то что регулярно, а хотя бы через раз заполнялся. А здесь, пожалуйста.
Континентальная хоккейная лига может эту практику заимствовать?
Вы знаете, у нас была одна попытка, но такая несколько неуклюже запоздала, сказал, потому что когда стадион «Динамо» осенью 2008-го принялись носить, появилось такое журналистское желание у некоторых коллег провести там как бы прощальный матч стадиона, поскольку он в свое время был задействован как хоккейный и хоккей с мячом, но оно было несколько поздно озвучено. Динамовские футбольные руководители, насколько я понимаю, не слишком могли понять, как они в короткое время могут на этом заработать, если бы, ну, и согласовался, соответственно, с КХЛ, поскольку в календаре такие вещи оговариваются заранее.
Эксперты пишут о том, что это другой хоккей, хоккей не слишком зрелищный, очень маленькие фигурки этих хоккеистов, поскольку огромный стадион.
Американцы, по-моему, к этому привыкли, они также наблюдают бейсбол на своих этих громадных стадионах, и им вот важнее присутствие, чем та ситуация, когда процесс опережает результат.
Российский зритель пошел бы на такое шоу?
Если все это обсуждают с хорошим буфетом, то как раз, наверное, едва ли не мечта российского зрителя, когда можно было пройти с детьми, когда на всех хватило бы места, такая зимняя забава, поиграть в снежки. Посмотрите, у нас ведь самый непрохотливый зритель, он идет на хоккей с мячом и идет в массовом количестве, правда, это касается, там, ну, скажем, не Москвы, а городов восточнее. Ну, там и погода, наверное, похуже. Но это не останавливает людей, там совершенно шикарная посещаемость.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 3 января я готовил вместе с коллегой Алексеем Кузнецовым, был спортивный обозреватель Сергей Микулик. В Филадельфии состоялся очередной матч так называемой зимней хоккейной классики. Вот так обстояли дела во вторник, 3 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».